Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. И сегодня у меня в гостях актер театра и кино, сценарист, театральный кинорежиссер Александр Феклистов. Саша, привет.
Здравствуй, Николай. Здравствуй, Коля.
Я начну с некоторого впечатления. Буквально вчера закончилась книжная ярмарка «Бебельплац» в Берлине. Она проходит уже второй раз и на сей раз собрала, в общем, довольно много самого разного народа, скажу так. Проходила она немножко в другом месте по сравнению с прошлым годом. Это, ну, наверное, ты же представляешь себе берлинские дворы, да? Вот это такая Кунстшуле, да? Это здание. Там было вроде бы, с одной стороны, довольно узкое пространство. Тебе, как человеку театра, наверное, легко представить эту мизансцену. Это внутренний дворик и помещение. И в помещениях, с одной стороны, разумеется, были книжные залы. Но, кстати, здесь же в книжных залах проходили презентации. И в других залах были самые разные мероприятия. Было довольно много действительно самых разных людей. Там, не знаю, приехал Виктор Шендерович, Татьяна Лазарева, Виктор Ерофеев выступал, была Марина Давыдова. И люди, как известные, и литераторы, и переводчики, и издатели. Довольно много новых издательств, помимо того, что появилось в последнее время. Там издат Freedom Letters, Бабук, вот те издательства, книжки которых мы уже видим, и они как-то уже вошли в повседневность. Появились новые, например, совсем недавно открылось, буквально 7 месяцев назад открылось издательство в Нью-Йорке. И одно из первых изданий, вот то, которое презентовалось на ярмарке, огромный том Георга Тракля, австрийского поэта в переводе Алёши Прокопьева. Ну и так далее. Было очень много событий. И, повторяю, были как люди известные, так и огромное количество, конечно же, молодых людей со своими проектами, со своими идеями. И, может быть, впервые было ощущение того, что ярмарка по-настоящему удалась, потому что, с одной стороны, это вот некий внутренний дворик, да, вот постоянно что-то происходит, постоянно такой клубящаяся толпа, да? Действительно множество молодых людей, и понятно, что обсуждают они самые разные проблемы, и социальные, и политические, и гендерные, и иммиграционные, адаптационные, каким образом жить, учиться, работать, каким образом вообще манифестировать себя. Все это, в общем, все это производило впечатление. Но самое главное, я вот стал думать, что же еще изменилось. Это появилось ощущение дома. Да? Мне же кажется, что, собственно, последние 4 года это ощущение бездомности. Я не знаю, вот как у тебя, ведь, ну, даже если, вот как, если немножко по-другому говорить, дома во всех смыслах. Ведь театр дома или нет? Или он может перемещаться? Или вот как бездомность на тебя влияет?
Ну, театр дома, это да, действительно такая есть парадигма, очень старая и прекрасная. Ну, мы, уехавшие, лишены театра дома, потому что мы лишены репертуарного театра. Хотя вот, там, скажем, мой режиссер Деклан Донилан, с которым я работал 20 лет, он нам всегда говорил, что мы завидуем вам, что у вас есть репертуарный театр, театр дома. Ну, не всегда бывает репертуарный театр дома, но иногда это совпадает, и это действительно прекрасно. Кроме того, что театр живет, как известно, тоже в течение там, 15-10 лет, потом надо что-то менять, но это уже совершенно другая тема. Кстати говоря, да, действительно, у нас, я вот живу под Барселоной, и в Барселоне буквально вот на днях тоже открывается русский магазин совершенно со свободными издательствами и книги на русском языке. Так что мы тоже не обделены в Испании. Да.
А как это, собственно, влияет? Вот влияет это на, ну, собственно, на саму профессию? Ведь это же тогда постоянные поездки, да? Спектакли иногда превращаются в концерты. Спектакли не случайно же, мне кажется, это уже к другой я теме подхожу. Потом мы можем отдельно об этом поговорить, потому что одна из дискуссий, которая меня взволновала, как раз была связана с театром и книгоизданием, что меня волнует необыкновенно, да? И там множество самых разных аспектов, но мне кажется, что во многом они диктуются временем, да? Хорошо, такой вопрос. Почему так распространены читки, например? Почему текст начинает, в общем, звучать совершенно по-другому? То есть это чтение текста безо всякой режиссуры или с какими-то элементами режиссуры?
Ну, тут я тебя должен поправить, Коля. Не только временем определяется, но и экономикой, буквально. Читка – это все-таки, так сказать, свои костюмы. Это отсутствие костюмов и декораций. Очень просто. И нас проще собрать, и нам меньше репетировать. Нам не надо учить текст, это если по-простому. Вот. Но это вынужденная ситуация, с одной стороны. С другой стороны, существуют же пьесы для чтения, они так прямо и фиксируются, да? Что это пьеса для чтения. И не, ну, я не знаю, как долгое время, прости за пример такой, как долгое время считал, что Борис Годунов, да, Пушкиным считался пьесой для чтения, пока, наконец, не наступило вот буквально такое время, когда с формами режиссура стала работать больше, и их не пугало, что вот сейчас у нас поле, Пушкин пишет, а потом он пишет польский двор и так далее, царские палаты. Это все решаемо стало. Читка – это, конечно, уникальная вообще вещь, и мне кажется, она не пропадет. Это должно как-то существовать и жить. Просто на простом примере, знаешь, я же много работал на радио и записываю, до сих пор записываю аудиокниги какие-то. И так вот, степень свободы, которая существует в читке, да, именно у микрофона. Степень свободы актерская, она гораздо выше, чем на экране или на сцене. Это связано, я не знаю, со многими вещами. Знаешь, мы вкладываем буквально в свой голос все, что мы видим и представляем себе об этом персонаже. И я приведу такой пример. Я озвучил в свое время, ну, не знаю, начитывал, как угодно это. Мы делали большую работу, 17 часов, полностью текст Гоголя «Мертвые души». Я вот за Чичикова читал. Так вот, напротив меня стояли в одной студии актеры, замечательные актеры, которые играли просто помещиков, которые, узнав, что Чичиков, так сказать, располагает какими-то средствами, у него можно выпросить взятку. Так вот эти актеры, я видел, как один из актеров, у него буквально слюнка потекла, когда он разговаривал на эту тему. То есть настолько люди вживаются и гораздо больше, может быть, даже вкладывают в микрофонную речь, нежели чем на сцене. И текст не держит, это тоже замечательная, так сказать, актерская халтура, актерский отпуск. В общем, пока ты свободен от этого.
Вот ты вспомнил Бориса Годунова, а я, ты знаешь, по филологической привычке, я же все-таки не театральный человек, да, и сразу стоит об этом сказать. И, конечно, у меня не то чтобы немножко другое видение, оно, наверное, и в вопросах будет сказываться, да. Но понятно, что вот это филологические привычки, они иногда как просыпаются. Ты упомянул Бориса Годунова, а у меня сразу в голове фраза всплыла Александр Сергеевич Пушкина. Театр родился на Городской площади, писал Александр Сергеевич Пушкин, обосновывая вообще там, я не знаю, Бориса Годунова. И почему, собственно, для него важно было? Такое впечатление, что в ином, может быть, метафорическом смысле, да, театр возвращается к Городской площади, вот к этой какой-то совершенной свободе.
Абсолютно, и к квартирникам тоже, и к коврикам, как тоже кто-то сказал, что такое театр. Это коврик и два актера. Это можно расстелить на площади, можно расстелить где угодно, да. Мы же видели и такие иммерсивные всякие спектакли, которые происходили не только в здании театра, но и, я не знаю, мы того же Годунова играли на сцене, и зрители были на сцене. И Гамлета Питера Штайна тоже играли на сцене, зрители на сцене. И двигаются люди по площадям. Я смотрел спектакль, например, на Ярославском вокзале как-то однажды. Так что это.
Не, ну я уж не говорю об Авиньонском фестивале. Я, правда, один раз только был в Авиньоне в момент проведения фестиваля. Это действительно, тогда город превращается в театр или в театры, так скажем, да, вот в одну бурлящую такую
Да,
яркую
немного,
довольно
это
там.
много. Как говорят поляки, за много. Потому что каждые 5 минут тебе предлагают какой-то флаер с тем, чтобы вы пришли, посмотрели. 500 театров невозможно смотреть, конечно. Да, смотреть, конечно.
Но вот развиваю эту тему на этой дискуссии, в которой, в частности, довольно много самых разных людей участвовало, и в том числе Марина Давыдова, говорилось о том, что сегодня одна из проблем, а почему, собственно, не существует печатных, так мало печатных изданий пьес, да? Что пьесы в лучшем случае печатаются в журналах, отдельными изданиями они не выходят. И отсюда возникла вообще совершенно другая проблема. А нужен ли сегодня театру автор, нужен ли текст как таковой? Или он вообще может рождаться внутри? Или можно вообще обходиться без слов, без вербального текста, а все переводить в жест? Все это чрезвычайно любопытно, вплоть до совершенно разных традиций. Вот, например, участники этой дискуссии говорили, что во Франции существует некая традиция печатания текста, в Германии уже несколько иначе. Ну, а если возвращаться к нашей русской традиции, пьесы же выходили. Вот как тебе кажется, как теперь в свое время применительно к литературе с другой точки зрения писали, да, что автор умер, да, нет автора, а существует только текст. И, собственно, множество всяких...
Автор умер,
Да,
роман тоже
все
умер.
там, все поумирало. Но вот
Все поумирали.
как ты смотришь, собственно, на эту ситуацию? А если простые вопросы, нужно ли печатать пьесы, может ли быть к ним интерес, просто как книги, как к тексту, напечатанному на бумаге? Нужен ли современному театру автор? Может ли пьеса существовать вне зависимости от сцены и насколько она будет интересна? Да? И, соответственно, может ли театр существовать без текста? Ну, сейчас, видимо, что может. Но, тем не менее, вот у меня ощущение какого-то такого серьезного перелома, который происходит, который, кстати, отчасти происходит и в литературе, да, я тоже замечаю, потому что отношение к тексту тоже уже совершенно другое, особенно у молодых авторов.
И то, и другое, и третье, все, что ты перечислил, Коля, это имеет место быть, конечно, начиная от, там, не знаю, самых близких примеров. Марсель Марсо, театр пантомимы, театр жеста, да, и заканчивая действительно театром, экспериментальным, так сказать, иммерсивным, как его угодно можно назвать, по-разному, когда одна фраза звучит весь спектакль. Или вот она должна звучать до тех пор, пока не уйдет последний зритель. И такое я тоже видел. Ну, это уже в области садомазохизма, мне кажется, входим мы. Печатать ли пьесы? Действительно, у русскоязычного читателя, зрителя, пожалуй, нету такой традиции читать пьесы. С другой стороны, как сказать, как их не печатать? Вот только что я перечитал все пьесы Чехова,
Об этом мы
да?
поговорим, Саша.
Это мы
Это
поговорим, да,
отдельно, да.
хорошо. Так что это, наверное, это никуда не денется, это будет как-то существовать, это все зависит от внимания, от желания, от того, будет ли достойная драматургия. Вот, собственно, очень простые ответы. И иногда когда я читаю, ну, там, я не знаю, возьмем простой пример. Вот я прочел пьесу, она мне очень понравилась. Например, Алексей Жидковский «Космос». Я давно так не хохотал, честно скажу. Это невероятно. Вообще мы редко хохочем, когда читаем. Это тоже отдельная тема.
А
Но
сегодня уж тем более.
а сегодня тем более.
Смеемся и плачем над новостями, это
Да,
называется.
но тут случилось как раз. Так вот, я ее как раз таки посылал своим друзьям, зрителям, просто зрителям, как у нас говорили, да, я женюсь на нашей или из публики. Вот. Так вот, я посылал публике, просто своим друзьям, чтобы порадовать их вот этим счастьем, этой радостью, этим текстом. Так что, ну, кто-то читает, но, видимо, ну, так специально, наверное, это не происходит. Это, ну, нет. Короче, нет. Пока нет.
Если уж ты заговорил о Чехове, у тебя же выходил 10-серийный, по-моему, фильм, да, «Чехов и компани», «Чехов и
Мы
Кафка».
снимали это с Дмитрием
Да.
Брусникиным, моим другом, да, к столетию МХАТа. Это было 30 рассказов Чехов и Ко, да. Но это даже не скорее, ну, если быть точным, не Чехов, а Чиханте. Такой был заказ. Да, мы делали это. Ну, я и как-то что-то и сам играл Чехова много. И каждый день читаю его письма практически. В общем, это такая, да, любимая тема. И любимая книга, одна из любимых книг Ренфилда «Жизнь Чехова». Так что это, да, такая
И у меня-то
большая.
был вопрос, почему ты именно сейчас решил, ну, в смысле, обратился к Чехову? Ведь это же все-таки, ну, как ты сказал, перечитал все пьесы, ведь это же, ну, в общем, некая акция, да? Почему вдруг, почему?
Хороший, да. Акция с самим собой. Но это вообще обращение, простите, обращение к самому себе, читавшему эти пьесы и знавшему их некоторые наизусть, там, 20-летней, 30-летней давности, и как сейчас ко мне это попадает, да? И я не знаю, там, у меня, ну, скажем, у меня была одна из любимых пьес, там, «Дядя Ваня». И сейчас я перечитал вот эти большие все эти пьесы, и мне очень, как теперь говорят, зашел Иванов. Кстати говоря, то какие-то вещи, которые я никогда не замечал, я тоже даже играл в Иванове там, в гости на балу, когда-то мы когда пришли к Олегу Николаевичу Ефремову в Амхат. Я никогда не замечал ремарок, особенно по напряжению и к концу действия пьесы самой. А тут я просто был поражен. Какой-то монолог Иванова плачет, какой-то ответ Шурочки плачет. Потом входит еще один персонаж, плачет. Потом ремарка. Все плачут. Но это же надо как-то решать. Это уже. Но я никогда не видел, чтобы это осуществилось на сцене. Это замечательно. Так что нет, а хороший, да, хороший ты придумал слово акция. Да, такой перформанс с самим собой. Как это вот сейчас на тебя влияет? Что изменилось в восприятии? Ну, надо сказать, что какие-то персонажи, да, скажем, Гаев, Вершинин, которую я играл, «Вишневый сад» мы с Аллой Борисовной Покровской ставили со студентами, так что тоже близко к тексту все. Какие-то персонажи так и остались загадкой. Вот это, ну, это может быть и прелесть этого автора, этой драматургии, когда я не понимаю, как сыграть вот этого персонажа, даже и сейчас. Это остается. Ну и очень вообще большой пласт. Мы же в какой-то момент в Москве, когда еще я часто, в общем, так заставлял себя ходить на спектакли часто, ну просто чтобы понимать, как движется время, к чему обращаются авторы, режиссеры, актеры, чтобы не отставать в этом смысле. Но так часто стали ставить Чехова, что уже люди перестали ходить именно на Чехова. Хотя вот, скажем, там в Лондоне, да, каждый сезон ставятся все пьесы Чехова заново. Это говорит о толщине театральной прослойки, как мне кажется. Меня это поразил факт, честно сказать.
А если бы сегодня ты делал фильм или рассказывал бы о Чехове, ведь не случайно все-таки это уже не рассказы, а пьесы. Вот что бы для тебя было самым важным? О чем бы, условно говоря, был этот фильм или сценарий? Скорее.
Знаешь, мне кажется, вот сейчас такое время, когда мы видим такое количество изломанных судеб в связи с последними нашими обстоятельствами жизненными, геополитическими, какими угодно, что вот это какие-то характеры, которые мы знали, понимали и чувствовали, и могли определить, что это за человек сначала по одежке, а потом по лексике, там, скажем, или по телодвижениям, не знаю, по эмоциям, по толерантности. Эти же люди стали себя вести иначе. Кто-то замкнулся, кто-то обозлился, кто-то в отчаянии, у кого-то истерика смеховая. Вот мне это сейчас интересно, как это преломляется, поскольку действительно можно ставить, не знаю, каждый год, так условно говоря, одну и ту же пьесу, и она будет по-разному звучать и по-разному репетироваться. Вот это позволило нам, я не перехожу в тему, но просто заодно, это позволило нам взяться за «Собачье сердце» Булгакова, который все знают просто по... Это не пьеса, а повесть. Но тем не менее...
Но теперь уже по фильму все знают,
Вот теперь по фильму все знают, да.
у всех же есть Тегнеев перед
И всегда есть такое опасение, да? А зачем же браться
глазами.
еще раз, как у Булгакова тоже А зачем же писать, стараться-то? Разве уже произведение не стало? Так и в нашем деле. Зачем ставить, зачем заново снимать, зачем? Ну так вот, за тем, чтобы это время, которое мы чувствуем, пытаемся его схватить руками, эмоцией, с собой, да, мы хотим его передать, мы хотим им поделиться. Собственно, простая формула театрального человека.
А, кстати, Саша, у тебя не было впечатления? Ну вот первое, что напрашивается, да, если уж говорить о пьесах Чехова, в сегодняшнем контексте, например, «Вишневый сад» и «Три сестры» воспринимаются как абсолютно иммигрантские пьесы. Нет? Не было у тебя такого ощущения?
Ты знаешь, я бы сказал, что ну вот «Три сестры», которые я играл тоже, это все-таки там, понимаешь, предощущение чего-то большого и трагического, не знаю. Ну, я так это ощущаю и ощущал. И мы про это говорили и ставили отчасти. Все-таки к тому времени, когда происходит действие пьесы, 902, 904, я сейчас путаю год. К тому времени Россия не воевала 25 лет. И вот это томление и это безделье, это хождение по гостиным и по гостям военных и гражданских, которые военные называли штафирками, это какой-то бесконечный такой, а что они все гуляют, что они все ходят, почему они все разговаривают и мечтают, и никто ничего не делает, а только провозглашает. Это такое, ну, иммигрантское, наверное, и эти темы тоже туда заходят иногда.
Но я еще имел в виду желание что-то изменить, куда-то уехать, а в нынешнем контексте это же чрезвычайно актуально, и невозможность это сделать.
Москву, да,
Да.
многие не могут поехать, да. Не могут, не хотят. Там,
Или
правда.
наоборот, из Москвы, кстати говоря, да.
Ну, потом там, конечно, реалии бесконечное количество таких очень важных. Извини, я, может быть, сейчас ухожу в тему. Я даже тут написал Саше Минкину, которого называется передача «Настоящий полковник». В честь Вершинина. Я говорю, ну как же ты называешь настоящим полковником Вершинина, когда он подполковник? Там только один раз фраза звучит от нянюшки, что полковник неизвестный пришел. Но тем не менее, это его, конечно, право. Он так это объяснил. И все эти бесконечные разговоры и тексты Вершинина о том, что через 200-300 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Нам, человеку, нужна такая жизнь. Если ее нет теперь, то он должен готовиться к ней. И так далее. Какие-то такие, да? Тексты, которые куда-то относят нас. Ну да, это тоже тема такая иммигрантская. А что же будет-то в результате? Как будет?
Но уж вишневый сад, да, ведь это же ну, действительно переживать сегодня совершенно по-другому. Просто это же просто ощущение, что закончилось. Одна жизнь, а какая началась, непонятно. И под
Ну да.
звуки вырубающегося вишневого сада все завершается. И вот такое ощущение, что сегодня кажется, что вот мы тоже, до нас все время доносятся звуки
Топора.
топорам, да.
Ну, конечно, «Вишневый сад» — это наши оставленные книги, наши оставленные друзья, наши оставленные, не знаю, там улицы и родные места. Это все, да, конечно же. У меня, знаешь, была такая бытовая, прости, зарисовка. У нас была когда-то дача 35-го года еще, такая от бабушек доставшаяся. И подсыхали деревья. А я в это время снимался у Ани Корнаковой, я снимался в фильме «Вишневый сад». И в один из там выходных моя теща попросила: «Саш, а не срубите ли вы вот эти вишни старые?» А игровые лопаты, секундочку. То есть я так, конечно, на нее посмотрел, на эти вишни посмотрел. И, в общем, я уговорил ее какие-то не трогать, но что-то пришлось делать. Но это было через какую-то, знаешь, такое через преодоление, в общем, был такой момент, да, дополнительный.
Саш, вот
А
вы...
тематически, да, Коль, я, конечно, с тобой согласен. Тематически это очень так падает сейчас.
В каком-то разговоров ты сказал, что книга о театре еще не написана. Возвращаясь к ярмарке, собственно, одно из событий, Наталья Громова представляла свою книжку, которая посвящена Шварцу, которая удивительна с моей точки зрения, просто потому что ну, дает возможность посмотреть просто на то, как складывалась биография. Там Наталья Громова, кстати, говорила, что вот Шварц был человеком, и как про себя писал, человек убегающий, который Боялся, я преодолевал свой страх и так далее. И в книжке ее звучат дневники Шварца, тоже отдельный совершенно пласт, который существует вот рядом с пьесами. И это попытка преодолеть, несмотря на что этот Шварц. В общем, на самом деле она достаточно объемная, при том, что вроде бы многое о Шварце уже известно, но с другой стороны остаются лакуны. Но чем хороша эта книга, которая стоит вот для меня, несмотря на всю разницу, в одном ряду с другими книжками, вот книга о Шварце или, например, книжка совершенно иного рода, французский том Хоенштайн, «Писать жизнь», книга о Варламе Шаламове. Вот они создают некий объем. И сейчас это очень важно, такого рода переосмысление. И
И
понятно, что
перечитывание.
и перечитывание, да. Поэтому, когда вот ты сказал, что книжка о театре еще не написана, для меня это тоже довольно любопытно. О театре вообще или о театре конкретном? Это, во-первых, а во-вторых, почему, собственно, вот с твоей точки зрения книга о театре еще не написана? Или не написана тобой и прочее? И что бы ты сегодня писал о театре, что бы для тебя было
Знаешь, я, конечно, в таком широком смысле, и книжка о театре, как мне кажется, ну, может быть, в меня не попавшая, да, так сказать. И кино, кстати говоря, за редкими маленькими исключениями про театр, такое немножко ходульное и фальшивое такое представление о том, как там, что там происходит вообще. В техническом, в эмоциональном плане, до того, как открылся занавес, и что вообще это, что это такое, как это происходит. И с другой стороны, знаешь, я всегда был противником, вот сейчас это стало модно, такие экскурсии по театру молодых людей водят, и не только молодых, и показывают им закулисье, показывают им грим-уборные и постежерный цех, гримерные и так далее. Потому что для меня всегда было ощущение, что это какая-то должна быть тайна, которую нам раскрывают только при открытии занавеса, при звуках музыки и при свете театральном. И тогда мы как-то вот принимая эту условность, оказываемся в этом волшебном мире. И если он волшебный, то это прекрасно. А если он не волшебный, то это пытка, как мы знаем. То есть хорошее, плохое кино можно смотреть, в общем, все-таки. А плохой спектакль – это пытка. Это боль такая. Вот. Что касается… Сейчас я вернусь к этой теме тоже. И по теории театра, по теории актерского дела, режиссерского, книг очень мало. Их можно, так сказать, вот наперечет. Это, конечно, книжки Эфроса «Профессия режиссер». Это, конечно, не знаю, там, Питер Брук «Пустое пространство». Это тот же Домелан, актер «Мишень». И все эти книги,
У Гротовского тоже существует, он же тоже в свое время
конечно, и у Кантера,
писал.
конечно, это уже, так сказать, и замечательные книги есть. Но этого мало. Это вот буквально там десяток, понимаешь, это не полки наши с прозами и стихами. Это довольно ограниченное. У Анатолия Васильева, кстати, да, очень любопытные книжки по теоретические. И они нам, людям театра, необходимы, потому что мы, в общем-то, находимся в репетиционном периоде или в съемочном, в таком полустрессовом состоянии. И часто, особенно в кино, не хватает времени на то, чтобы попробовать разобрать роль, пойти в ту сторону или в эту, предложить варианты. Тебя просто используют как данность, да? А в театре все-таки есть такое время, но тем не менее, взаимоотношения с самим собой, они начинаются на первой читке. И дальше они, так сказать, углубляются и становятся только более нервными. Ты сам себя не любишь в этот момент, потому что ты не соответствуешь автору, замыслу режиссера или самому себе, или ты повторяешь то, что ты уже делал. Поэтому что-то хочется новое, свежее, и это очень важно. И в такой ситуации вот эти книги о театре, теоретические, я имею в виду, они очень помогают. Вот абстрактно их читать сложно, а когда ты находишься в процессе, это очень важно. А что касается, так сказать, ну, если говорить художественной литературы, то да, наверное, я как-то это всегда или в романтическом каком-то таком свете показано, и взаимоотношения персонажей, актеров, даже не персонажей, а именно актеров, и вообще взаимоотношения касается вот этого. А вот этой боли, которую мы переживаем и что мы испытываем, это как-то так мало кто об этом говорит. Так вот, это должен быть такой душераздирающий, не скажу трагический, но драматический, драматический материал, драматическая проза, скажем так.
Ну, в последнее время выходит довольно много книжек, воспоминаний. Ну и более того, эти воспоминания очень часто звучат. Например, Виктор Шендерович очень любит рассказывать разного рода байки. Или если выходят книги, которые посвящены, ну, я не знаю, допустим, Александру Шервину, там тоже, в общем, довольно много, скорее всего, актерских баек. И это тоже довольно забавно, да, что вот это
Конечно. Это шикарный
анекдотическое.
жанр. Отдельный жанр, конечно.
Но вот это как бы неотъемлемая часть театра или нет? Это вот театр, который выплескивается в жизнь, да?
Нет, ну это радость, это счастье, это такое, знаешь, как я вот 3 дня назад ходил в цирк, в Шапито. Маленький цирк Шапито. Но я вдруг поймался на том, что я радуюсь и открываюсь. И я счастлив, абсолютно как ребенок. Вот это попадание, так сказать. Простите. Собственное детство, да, собственное чувство, которое ты сам давно не испытывал, такое неокультуренное, неопресненное, чистое, вот оно возникает. То же самое происходит с этими байками актерскими. Но надо сказать, что иногда байки заставляют и задумываться. Да? Если мы говорили и говорим о драматургии, мне всегда не хватало, или у современной драматургии мне не хватало, ну, наверное, как и любому читателю и зрителю, ощущение времени. Вот правильно чувствует время, совпадает оно с тем, что мы говорим на кухнях об этом времени, или нет, или это, как сказать, абстрактная история какая-то. Ну, она может быть и абстрактной, действительно. Но я имею в виду отдельные истории, отдельным сюжетом. Но очень хочется, чтобы были ответы на собственные вопросы, которые тебя волнуют сейчас в жизни, и чтобы ты увидел это со сцены. Чтобы ты присвоил буквально тексты персонажа, и они совпали с твоими текстами внутренними, тогда и возникает вот это самое актерско-зрительское соитие, счастье. Ну, и вот этот воздух театральный, его же очень, так сказать, ну, наверное, трудно почувствовать, трудно вписать буквально в текст. Ну, Дима Крымов идет радикально. Он берет, например, вот дядю Ваню, я смотрел недавно, его американскую. Он берет пьесу Чехова «Дядя Ваня» и начинает взламывать ее и смотреть на нее или изнутри, или снаружи, или сверху, я не знаю, со спины персонажа он смотрит. И увеличивает поток эмоций, которые там в не знаю, который внес в эту пьесу Антон Павлович, и он это увеличивает. У него не один раз человек стреляет, а стреляет очень много раз. И в финале дядя Ваня стреляет по всем. И течет кровь театральная, естественно, мы видим. И потом он растаскивает эти белые трупы по белому подиуму, трупы и кровь везде существует. Это то, чего не хватает автору, и то, что я абсолютно принимаю. Никуда Чехов Антон Павлович не денется. А вот эти фантазии на тему Чехова, они очень интересны, и как раз-таки они сублимируют наше вот это ощущение времени. Или там, вот возвращаясь к актерским байкам, да, ведь не только режиссеры и драматурги чувствуют время, но какой-то воздух приносят и актеры. Расскажу очень короткую историю про того же гениального нашего любимого Евгения Александровича Евстигнеева. Спектакль «Столивары» Олег Николаевич Ефремов тоже заставляли ставить иногда, или приходилось иногда какому-то съезду что-то делать. Он, скрипя зубами и желваками, иногда делал это. Но потом, правда, за него уже это стали другие делать. Так вот, Бокарев «Столивары». В общежитии «Столиваров» живет Борис Щербаков, актер молодой, и Евгений Александрович Евстигнеев. Они, значит, оба столивары. И вот Борис Щербаков учится в вечерней школе, делает уроки. Входит Евстигнеев и начинает что-то рыться, где-то искать что-то. Спрашивает персонаж Щербакова: «А что ты ищешь-то?» «Подожди». И опять что-то ищет, залезает под стол, открывает: «Что ты ищешь-то? Подожди». Машет рукой, потом шкафы открывает, антресоли, что-то падает, коробки из-под кровати, чемодан. «Что ты ищешь-то?» «Кеды», говорит Евстигнеев. Но это был отдельный спектакль, это такой, ну, прекрасный, чудесный воздух, да, воздух.
Столивары.
Просто. Хотя в пьесе было написано: «Что ты ищешь? Кеды». Все. Но это же целый, ну как, цирковое представление, гениальное. И вот оно, счастье. Актерское, зрительское.
Саш, что изменилось ли что-то вот в игре, в общении, в самом репертуаре в контексте войны? И менялось ли что-нибудь на протяжении 4 лет, вот по твоим чувствам, в общении со зрителями, в репертуаре, насколько это востребовано, не востребовано? В литературных текстах, которые, кстати, очень часто теперь уже, собственно, вливаются и на сцену, вот это свидетельствование, это такая литература шока, и одновременно еще ощущение того, о невозможности говорить и писать о том, что происходит, и попытка каким-то образом преодолеть это молчание особенно сильно ощущается. Вот прошло это такое оцепенение или нет, с твоей точки зрения? Есть какое-то движение? Если какая-то надежда, уж так можно говорить, да.
Знаешь, ну, поначалу, конечно, вот, не знаю, там Толя Белый выпустил спектакль, моноспектакль, где он один. Я не видел этот спектакль, но отзывы очень хорошие. Это беженец, это человек, который из-под бомбежек, да, грубо говоря. И это очень понятно. И у меня тоже было ощущение, что, может быть, нам стоит сделать какой-то спектакль, или придумать, или нафантазировать, или с кем-то, или одному, или неважно, но мысли такие просто, делюсь мыслями. Ведь мы сталкивались еще до того, как началась эта война, с мнениями совершенно противоположными нашим, и как люди с пеной у рта доказывали свою правоту. И мне казалось, что мы должны это как-то отфиксировать. Люди, которые с Z-психологией и подвергнуты этой пропаганде, или там люди либеральных взглядов, как угодно их называй, они должны иметь свой голос. Мне это казалось, что это важно. Я думал об этом, то есть там, не знаю, два, три, четыре мнения прямо противоположно. Какие-то мнения, ну, этой несчастной Украины, какие-то мнения людей, которые уехали, какие-то мнения людей, которые отстаивают до сих пор эту агрессию. И я советовался со своими коллегами и друзьями, там, скажем, из Киева. У меня там еще много осталось друзей. И они сказали, ни в коем случае, вот не надо об этом сейчас. Мы не хотим это слышать. У нас только одна нота внутри. Ну так я уж преувеличиваю, может быть, но тем не менее. И я в тот момент, ну, понимал и понял их, что... Ну, и я спрашиваю, а что же вы играете? Вы же играете. Да, мы продолжаем играть. В Киеве идут спектакли. До сирен, потом спускаются в убежище, так же, как и в Израиле. Потом возвращаются из того же места, начинают. И я говорю, что же вы играете? Легкие пьесы. Веселые, комические. Какие-то, которые уводят от тебя, от каждодневной, ежеминутной этой трагедии, этой боли. Поэтому это такой вопрос сложный. Наверное, это тоже должно быть, но и многие авторы современные, как, кстати, упоминаемая тобой Марина Давыдова, замечательную пьесу написал, я вот участвовал в книжке «Land of Return». Это то, как мы пришли вот к этой сегодняшней точке. И Мариус Ивашкевичус тоже «Тоталитарный роман». Это про обломки империи, про то, как они там сейчас живут, в этих республиках бывших советских. И что с ними делает пропаганда, что с ними делают власти, как они с этим борются, и что они, как они вообще, как человеческую жизнь жить в этих условиях. Это все такие большие вопросы. Вот. Так что, и вот, пожалуйста, наш пример. Мы сделали спектакль «Собачье сердце». В 25-м году весной прочел его Михаил Афанасьевич своим друзьям. И среди них оказался Сексот. И он донес, и это легло под спуд до 87-го года в Советской России. Этого произведения не было, «Собачьего сердца». Но и мы сейчас слышим этот текст, читаем его и понимаем, что вот он, вот они 100 лет. А куда они делись, эти 100 лет? Эти 100 лет нету. У нас их вырезали. У нас их выбили из-под ног, потому что тексты сегодняшние, сиюсекундные, они абсолютно отзываются и ситуации, и сам текст отзывается просто вот и дрожит, вибрирует, как будто это сейчас происходит. Так что тут просто важно, ну, если кто-то появится, слушай, я с радостью, так сказать, прочту, возьмусь, предложу, и так далее, инициирую, как это у нас называется. Но пока вот, но существует. И, кстати говоря, и Вашкевичуса, и Давыдову, их ставят эти пьесы. Ну, но не в России, конечно.
С Саш, последний вопрос, такой скорее поколенческий. Вот тебе, как человеку, воспитанному в одном из театральных монстров российских, я МХАТ имею в виду.
Да. Чувствую,
Да,
куда ты подбираешься.
да. С твоей точки зрения, что изменилось в... Не знаю, в отношении к тексту, к игре, насколько ты понимаешь молодое поколение, которое и мыслит ли оно по-другому или нет, что тебе нравится, что не нравится. Ну, потому что довольно много вот частных каких-то инициатив совсем молодых ребят, которые пытаются писать, иногда что-то делать и прочее. Но, не знаю, правда, насколько тебе это знакомо, но я думаю, что ты сталкивался сам разными попытками сценического, кстати, текстового тоже воплощения. Понятен ли тебе вот этот новый текст, который, несмотря ни на что, на вот все это происходящее нас, это в литературе видно, да, там автофикшн, квир-проблемы, гендерные проблемы, совершенно другой язык, совершенно другая работа с языком и отношение, собственно, к речи. И здесь как бы все, и травматический опыт, который переносится в текст. Насколько это сказывается, насколько это тебе понятно? А если уж так просто говорить, вот классический мхатовский актер у нас остался или нет? Того, которого мы знаем по тому же Булгакову или
Нет, ну,
по классе.
я в предлагаемых обстоятельствах никто не отменял. И реалистическое проживание роли это тоже существует. И, в общем, ты всегда на площадке сценической или на съемочной, ты всегда видишь, у кого-то есть эта школа переживания или представления, не знаю, там, у щукинцев, или она отсутствует. Это всегда чувствуется. Но сама эстетика, сама манера, да, подачи текста и обработки текста, она, конечно, изменилась. Она стала более нейтральная, более быстрая, более реактивная. И это привносит, конечно, ну и сама жизнь, и все эти соцсети, которые существуют во временном промежутке, так сказать. Мы прочли новости, все. Мы посмотрели короткое видео, и все. А что касается погружения материала, это тоже никто не отменял. И до сих пор, так сказать, ставят же и Достоевского с гигантскими монологами. И играют прекрасно молодые актеры. И зрители, которые ерзают первые 10 минут, а потом все-таки погружаются и останавливают внутри себя время каким-то образом. И это все тоже имеет место быть. И поэтому нельзя сказать так однозначно, изменилось что-то или нет. А потом это так иногда незаметно, знаешь, мы и сами-то за тобой что-то не замечаем в этом смысле. Ну, наверное, наверное. Коль, это надо судить зрителю или литературоведу, или критику. Да, наверное, так. Наверное, так.
И последний вопрос. Саш, а собственные байки о театре ты запишешь? Есть у тебя какой-нибудь план написать собственную книжку? Ну, если бы, ну, хорошо, а если бы ты
Меня все
писал,
подталкивают на это дело.
да, а и кто бы были герои этой
И
книжки?
понимаешь, тут не только же, тут вопрос еще в том, что мы, вот это наше поколение, оно еще застало каких-то невероятных совершенно людей, персонажей. Там, скажем, мы ходили в гости к Любовь Евгеньевне Белозерской, второй жене Михаила Афанасьевича, и пили чай с ней, понимаешь? Теорию стиха нам преподавал Виталий Яковлевич Виленкин, который был заведующим литературной частью Немировича Данченко. И ехал вместе с Булгаковым на этом поезде, когда тот писал пьесу «Батум». И был свидетелем вот этой телеграммы по возвращению Булгакова и так далее. То есть я еще застал еще вот этих всех монстров, которые... Это просто, так сказать, жизнь, основная их жизнь протекала, я не знаю, 20-е, 30-е годы. Вот так. И прошло 100 лет, понимаешь? И вот с этими людьми мы были, имели счастье быть знакомы. Там мой дружок Володя Шаров, чудесный писатель, он беседовал с человеком, который слушал Троцкого. Ну, то есть вот эти вещи, которые, конечно, надо это как-то фиксировать. А актерские байки, ну, это отдельная тема. Да, это надо. Это, скорее, их надо собраться компанией, затравить вот так вот и сделать из этого то ли спектакль, то ли просто вечер этих байк. Потому что это счастье, да, это действительно счастье. Ну и записывать надо. Не лениться выписывать. Согласен, Коля, согласен.
Я
Спасибо.
надеюсь, что это будет сделано. Спасибо тебе, Саш, за беседу. Спасибо.
Спасибо.
И новых удач творческих. И, кстати говоря, может быть, что-нибудь и о Чехове после перечтения пьес появится. Не случайно же ты все-таки пьесу Чехова перечитал.
Да, дай бог. Тут.
Спасибо.
Хорошо, спасибо. Спасибо.